Дорогие ребята, сегодня мы продолжаем чтение книги Георгия Ермилова «Ключи от неба» о семи таинствах Церкви. Таинство брака. В следующий раз, когда я пришел к батюшке домой, он рассказал мне о том, как венчались мои родители. «Сегодня я расскажу тебе, — начал он, — о таинстве, доступном исключительно взрослым. Это таинство брака. Во время его совершения два человека, жених и невеста, соединяются в плоть едину. Как такое возможно? Ведь вот ты видишь отдельно и папу, и отдельно маму. Как же при этом можно говорить, что они одно целое? Тем не менее, это так. Это тайна, которая открывается только тем, над кем совершается таинство брака. Все венчавшиеся, не только твои папа и мама, в таинстве брака получили благословение на совместную жизнь и на продолжение рода. Как сказано по такому случаю в Евангелии, «Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 4 по 6. Сначала над женихом и невестой, так называли твоих родителей до венчания, совершилось обручение. Сначала я зажег венчальные свечи, трижды благословил ими молодоженов и дал им в руки эти свечи, в знак того, что Господь благословляет их супружескую любовь. Отныне они должны жить вместе, идти рука об руку. В знак верности и обещанию, данному друг другу, я на их пальцы надел обручальные кольца и прочитал специальные молитвы. Затем, соединив их руки и накрыв епитрахилью, повел к аналою с крестом и Евангелием. Теперь начался обряд венчания. Здесь уже было постелено новое белое полотенце, на котором они встали рядом перед аналоем со святынями, крестом и Евангелием. В таинстве нет ничего случайного, все несет определенный смысл. Полотенце, например, обозначает начало новой жизни, теперь уже совместной, а крест и Евангелие обозначают, что жизнь эта будет в Боге, перед Его лицом. Обращаясь прямо к Богу, я просил для твоих папы и мамы Его благословения, просил крепости их брака, мудрости и мужества в испытаниях, взаимной любви и понимания друг друга в повседневной жизни. Я просил, чтобы они умели уступать друг другу в спорах, ведь всякие бывают в жизни ситуации. Потом я надел на их головы венцы. Так церковь воздает жениху и невесту честь за целомудрие и сохраненное девство. А еще венцы символизируют будущую награду супругам за верность. Как сказал об этом святой апостол и евангелист Иоанн Богослов: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Книга Откровения, глава 2, стих 10. С виду венцы похожи на царские короны. Вот такие короны я надел на твоих родителей. Это я делал со словами: «Венчается раб Божий Гавриил, рабе Божией Клавдии, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». И то же самое, но наоборот, чтобы утвердить равенство их перед Богом: «Венчается раба Божия Клавдия, рабу Божию Гавриилу, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». А затем я обратился к Богу, чтобы не мое только слово, а Его благодать соединила их. Трижды я повторил: «Господи Боже наш, славою и честью венчай их». С этого момента они и стали плотью единой, перестали быть женихом и невестой, а стали мужем и женой. Во время таинства, думаю, все присутствующие молились о том, чтобы Господь даровал им здоровых и послушных детей. Когда же со дня их свадьбы прошел почти год, на свет появился ты, доказательство единства мужа и жены. Ведь ты и папин, и мамин одновременно, не так ли? А уж насколько ты послушный, решай сам. Но не только о детях молятся во время венчания и спрашивают у Бога, прежде всего, брака целомудренного. Это пожелание никак не связано с наличием или отсутствием детей в семье. Целомудрие брака подразумевает чистоту отношений мужа и жены, верность супругов друг другу, данным Богу обещанием. Только такой брак называют счастливым. Счастливый брак – это единственная возможность мужу и жене пройти все испытания вместе. Радость праздника непременно сменяется буднями. Свадебное застолье не длится всю жизнь. После свадьбы молодожены проходят испытания на крепость брака. Появляется разница во мнениях по всяким поводам, могут возникнуть сложности в отношениях с родителями. Но в этих испытаниях у них есть помощник – Господь. С Богом любые невзгоды преодолимы. Иногда маме может показаться, что в какой-то ситуации нужно поступить так-то. Но у папы другое мнение. Как быть? Чаще всего правильный выбор – мнение отца. Глава семьи – папа. Это послушание получил он от Бога в таинстве брака, и за исполнение его несет ответственность. Мама соглашается с папой, потому что помнит о своем послушании в семье и молится. «Во исполнении твоей заповеди, слушаясь мужа». Однако скоро замечает, что разномыслие сменяется единодушием. Папа занят своими делами, но думает все время о маме. Так же и мама. Оба стараются помочь друг другу. Они друзья, а друга предавать нельзя. Расскажу тебе историю одной семьи, полную приключений, страшных испытаний, но и помощи Божией. Евстафий Плакида и жена его Феопестия. В царствовании императора Траяна жил в Риме воевода по имени Плакида. Рода он был знатного и был очень богат. Своей храбростью он был настолько известен, что одно имя Плакиды приводило врагов в трепет. Как и большинство его соплеменников, был Плакида язычником, но творил много добрых дел, кормил голодных, одевал нагих, помогал бедствующим, искренне радовался, если приходилось оказать кому-нибудь помощь. Однажды он с воинами и слугами выехал на охоту. Вскоре напали охотники на добычу – стадо оленей. Плакида расставил всадников, организовал погоню и сам помчался впереди, за отделившимся от стада крупным оленем с ветвистыми рогами. Спутники Плакиды выбились из сил и остались далеко позади. Он же один продолжал погоню до тех пор, пока олень не взбежал на высокую скалу. Тут Плакида остановился и увидел между рогами оленя сияющий крест. И в ту же минуту изумленный воевода услышал голос. «Зачем ты гонишь меня?» От этих слов на мужественного Плакиду напал великий страх. Упав с коня, он лежал на земле, как мертвый. «Кто ты, Господи, говорящий со мной?» — спросил он, опомнившись. И сказал ему Господь, «Я Иисус Христос, Бог, воплотившийся ради спасения людей и претерпевший вольное страдание и крестную смерть, которого ты, не ведая, почитаешь. Твои добрые дела и обильные милости — дошли до меня, и я возжелал спасти тебя». Поднявшись с земли и не видя никого пред собой, Плакида сказал, «Теперь верю я, Господи, что ты Бог неба и земли, Творец всех тварей. Молю тебя, Господи, научи меня, что мне делать». В ответ он снова услышал голос, «Иди к христианскому священнику и прими от него святое крещение». Трудно представить, как взволновала Плакиду эта встреча. Сердце его билось, и, казалось, готово было вырваться из груди. Немного успокоившись, он сел на коня, вернулся к своим спутникам, но ни слова не сказал им о том, что с ним случилось. Дома жене наедине он рассказал все, что видел и слышал на охоте. Но к еще большему своему удивлению услышал от нее следующее. «В прошлую ночь, — рассказала она, — я слышала, что кто-то говорил мне, «Ты, твой муж и твои сыновья завтра придите ко мне и познаете меня, Иисуса Христа, истинного Бога, посылающего спасение любящим меня». Узнав, где живет христианский священник, Плакида крестился у него вместе с женой и детьми. В таинстве были им даны имена Плакиде – Евстафий, супруги его – Феопистия, сыновьям их – Агапий и Феопист. На следующий день Евстафий, сев на коня, вновь отправился со спутниками, будто бы на охоту. На самом деле он поехал на то самое место, где явился ему Господь, чтобы воздать ему благодарение. Приехав туда, он отправил слуг искать добычу. Сам же, сойдя с коня, пал на землю и со слезами молился и благодарил Господа за то, что он просветил его светом веры. В своей молитве он вручил себя Господу, предавая себя во всем в его волю. И здесь ему было дано откровение о грядущих на него напастях и скорбях. «Евстафий, — сказал ему Господь, — подобает тебе на деле проявить веру, твердую надежду и усердную любовь ко мне. Все это познается не среди временного и суетного благополучия, но в нищете и в напастях. Тебе предстоит претерпеть многие скорби и испытать многие бедствия. Зато потом, будучи искушенным, подобно золоту в горниле, ты сможешь принять венец из рук моих». «Да будет воля твоя, Господи», — отвечал Евстафий. И снова услышал голос. «Теперь желаешь претерпеть скорби или в последние дни жизни твоей?» «Господи», — сказал Евстафий, — «если невозможно совершенно миновать искушение, то дай мне их сейчас. Только пошли мне свою помощь, чтобы не одолело меня зло», — беседовал в молитве Евстафий с невидимым Господом. Возвратившись домой, Евстафий рассказал своей верной супруге все, что было ему открыто. Не скрыл от нее, что им предстоят многие напасти и скорби, и убеждал мужественно претерпеть все ради Господа, который обещал обратить эти испытания в вечную радость. «Да будет над нами воля Господня», — сказала жена Евстафия. «Мы же будем молиться Богу, чтобы Он послал нам терпение и мужество». И стали они жить благочестиво, в посте и молитвах, раздавая убогим милостыню больше, чем прежде. Скоро, по попущению Божию, пришли в дом Евстафия болезни и смерти. Разболелись все его домочадцы, и в короткое время умерли не только почти все слуги, но и весь домашний скот. Оставшиеся в живых лежали больные, и некому было охранять сокровища Евстафия. Воры по ночам расхищали его богатство. Евстафий, однако, не отчаялся и не впал в безутешную скорбь. Среди всех этих испытаний он ни в чем не прегрешил перед Богом, и благодаря его говорил: «Бог дал, Бог и взял. Как Господу изволилось, так и стало», — утешал он свою супругу, чтобы и она не скорбела о происходящем с ними. А та, в свою очередь, сама утешала мужа. Стойко переносили они испытания, во всем поручив себе воле Божией, укрепляясь надеждой на его милость. Лишившись имущества, Евстафий решил скрыться от всех своих знакомых где-нибудь в далекой стране. Там, скрывая свое знатное происхождение и высокое звание, решил он жить среди простого народа, в смирении и нищете. Он надеялся, что там служить Богу сможет без особых препятствий. Посоветовавшись с супругой, они решили ночью покинуть с детьми свой дом. Плакида хотел жить с семьей простой жизнью и зарабатывать на хлеб своими руками. Однако промысел Божий о каждом человеке всегда богаче людского представления о своей судьбе. Посылая человеку испытания, Господь дает их столько, сколько он способен понести, не больше, но и не меньше. И вот, тайно от своих домашних, которых осталось совсем немного, Евстафий с женой взяли детей, переоделись в простые одежды и покинули свой дом. Вместе с детьми пошли они по дороге, ведущей в Египет. Скоро прибыли к морю и на пристани увидели корабль, готовый отплыть в Египет. Сели они на него и отправились навстречу неизвестности. Хозяин корабля, чужестранец, человек очень свирепый, прельстился красотой жены Евстафия и решил отнять ее у бедного человека. Доплыв до берега, где Евстафию нужно было сходить с корабля, хозяин вместо платы за перевоз по морю взял себе жену Евстафия. Тот стал сопротивляться, но ничего не мог сделать, ибо свирепый и бесчеловечный чужестранец, обнажив меч, грозил убить Евстафия и бросить его в море. Не боясь смерти, Евстафий боялся одного — не исполнить волю Божию. Он помнил, что испытания, посылаемые ему, все были от Бога, потому взял детей и сошел с ними с корабля. А чужестранец, отчалив от берега, поднял парус и пустился в плавание. Долго стоял Евстафий на берегу и следил за кораблем до тех пор, пока мог его видеть. И плакал муж о жене, и дети плакали о матери своей. Одно только было утешение для праведной души Евстафия, что испытание это он принимает от руки Господа. Но на этом скорби его не закончились. Наоборот, вскоре ему пришлось испытать новые печали, больше прежних. Продолжая свой путь, Евстафий пришел к многоводной и очень быстрой реке. Ни перевоза, ни моста не было, и приходилось переходить ее вброд. Взять на руки сразу обоих сыновей и перенести их на другой берег оказалось невозможным. Тогда Евстафий начал переносить их на своих плечах по очереди. Он перенес одного сына, посадил его на берегу и отправился назад, чтобы также перенести второго. Но в то время, как он дошел уже до середины реки, вдруг раздался крик. Евстафий обернулся и увидел, как сына его схватил лев и убежал с ним в пустыню. С ужасом смотрел Евстафий на эту картину и поспешил назад, к другому сыну. Но не успел он дойти до берега, как увидел волка, подбежавшего к нему. Схватив мальчика за одежду, зверь утащил его в лес. Выйдя на берег, Евстафий долго и горько плакал. Теперь он потерял всех своих родных. Сердечной скорбью продолжил он свой путь. Но всесильный Бог все обращает во благо. Если попускает праведнику впасть в бедствие, то не за тем, чтобы карать его, а чтобы испытать его веру и мужество. Когда лев уносил мальчика в пустыню, это увидели пастухи и с криком стали преследовать зверя. Бросив ребенка, лев убежал. Так же и волк, похитивший другого сына Евстафия, бросил его, когда землепашцы с криком погнались за ним. И пастухи, и землепашцы воспитывали мальчиков, как свои детей. А они росли потом совсем рядом, ничего не зная ни о родителях, ни друг о друге. После потери детей в великой скорби дошел Евстафий до селения, называемого Вадесис. Поселившись здесь, он нанялся охранять хлеб, за что ему платили совсем небольшую плату. 15 лет прожил он смиренно в большой нищете. Дети его воспитывались недалеко от тех мест, но о них он ничего не слышал. Евстафий был уверен, что они погибли в пасти диких зверей. Сохранил Бог и супругу Евстафия. Чужестранец в тот самый час, как отнял ее у мужа, поражен был сильной болезнью. Вернувшись на родину, он скоро умер. И добродетельная женщина стала свободной. Она поселилась в одном селении на берегу реки, добывая пропитание своим трудом.